Раздел второй. Все лето они прожили в деревне. Позже они поймут, что, оставшись там до осени, совершили страшную ошибку. Но тогда это казалось вполне разумным, ибо, работая в поле на уборке урожая, и Том, и Агнес, и Альфред имели возможность зарабатывать по пенсу в день. Так что, когда наступила осень и пришла пора отправляться в путь, у них был увесистый мешочек пенсов, да была еще откормленная свинья. Первую ночь они провели на паперти деревенской церкви, а на вторую наткнулись на небольшой монастырь и воспользовались гостеприимством тамошних монахов. На третий день они очутились в Шутском лесу, раскинувшемся на обширном пространстве, поросшем кустарником и вековыми деревьями, на узенькой шириной в телегу дорожке, петляющей среди дубов и утопающей в буйстве красок умирающего лета. Свои молотки Том подвесил к поясу, а инструменты поменьше нес в мешке за плечами. Через левую руку он перекинул плащ, а в правой держал железный лом, который одновременно служил ему посохом. Том был рад, что снова шагает по дороге. Может быть, ему удастся получить работу на строительстве собора, и он даже станет главным каменщиком и проведет там оставшиеся дни и построит такую чудесную церковь, что после смерти наверняка попадет в рай. Агнес тащила за спиной подвязанный на веревке котелок, в который сложила их нехитрую домашнюю утварь. В обязанности Альфреда входило нести инструменты, которые понадобятся, когда они будут строить новый дом — топор, тесло, пилу, небольшой молоток, шило для проделывания отверстий в коже и дереве и лопату. Маленькая Марта бежала налегке, если не считать чашки и ножика, висевшего на пояске, да зимней одежонки за спиной. Однако и у нее было серьезное дело погонять свинью, которую они намеревались продать на ближайшем рынке. Лесу, казалось, не было конца. Том шел, поглядывая на Агнес. Она отходила уже больше половины срока, и хотя теперь ей приходилось нести ношу не только за плечами, но и в животе, казалась неутомимой. Альфред тоже держался молодцом. Он был в том возрасте, когда у мальчишек столько энергии, что они не знают, куда ее девать. Только Марта быстро уставала. Ее тоненькие ножки не привыкли к дальним походам, она постоянно отставала, заставляя старших останавливаться и поджидать. Всю дорогу мысли Тома были заняты мечтами о соборе, который он когда-нибудь построит. Прежде всего он вообразил арку, две колонны, поддерживающие полуокружность. Затем представил себе еще одну, точно такую же, и соединил их вместе. Получился сводчатый проход. Потом еще арку, и еще целый ряд арок, образовавших туннель. Вот тебе и готово здание, и крыша есть от дождя, и стены, поддерживающие ее. По сути, церковь — это туннель, только с усовершенствованиями. В туннеле темно, так что первое усовершенствование — окна. Если стена достаточно прочная, в ней можно сделать оконные проемы. Они будут закругленными сверху, с прямыми сторонами и основанием, такой же формы, что и арки. Одинаковые очертания арок, окон и дверей — это первое, что придаст зданию красоту. Второе — симметричность. И Том представил 12 одинаковых окон, равномерно расположенных по обеим сторонам туннеля. Том попытался вообразить лепные украшения над окнами, но тут почувствовал, что не может сосредоточиться. Его не оставляло ощущение, что кто-то за ними наблюдает. «Дурацкая мысль», — подумал он, — «разве что это птица да звери, их здесь видимо-невидимо». В полдень они остановились передохнуть на берегу ручья. попили кристально чистой воды и позавтракали свининой и дикими яблоками, что набрали в лесу. К вечеру Марта уже сильно устала и отстала от них ярдов на 100. Том остановился, чтобы подождать дочку, и вспомнил, каким в ее возрасте был Альфред, чудесным мальчуганом с золотыми волосами, крепким и храбрым. Глядя, как Марта ворчит на свинью, Том злился на нее за нерасторопность. И тут прямо перед ней из зарослей выскочил какой-то человек. Дальнейшие события развивались с невероятной быстротой. Неизвестный, так внезапно появившийся на дороге, поднял дубину, и прежде чем охваченный ужасом Том успел закричать, обрушил ее на Марту. Удар пришелся по голове. Том услышал его отвратительный звук, и, словно брошенная кукла, девочка упала на землю. Не помня себя, Том помчался к ним. Ноги сами несли его, отбивая гулкую дробь о твердую землю. Все, что потом произошло, было словно фреска, изображенная под куполом церкви. Он мог только смотреть, не в силах что-либо сделать. Без сомнения, нападавший был разбойником, босой, одетый в коричневое тряпье коротышка. На мгновение он обернулся, и Том увидел, что его лицо было страшно изуродовано. Отрезаны губы, должно быть, в наказание за лжесвидетельство, и теперь его рот застыл в омерзительной усмешке. Кошмарная внешность негодяя могла бы остановить Тома, если бы не распростертое на земле тело Марты. Внимание разбойника было приковано к свинье. Он молниеносно нагнулся, подхватил извивающееся животное под мышку и стрелой метнулся в заросли, унося с собой их единственную ценность. Через секунду Том уже стоял подле Марты на коленях. Он приложил к ее груди свою широкую ладонь и, убедившись, что сердце бьется ровно и спокойно, с облегчением вздохнул. Худшее опасение не сбылось. Но глаза девочки оставались закрытыми, а на ее светлых волосах алела кровь. Рядом с ним упала на колени подбежавшая Агнес. Она пощупала грудь, руки и лоб девочки и, сурово посмотрев на Тома, сказала: «Жить будет, свинью верни». Не мешкая, Том сбросил на землю свой мешок с инструментами. В левую руку он схватил железный молоток, а в правую — лом. Было слышно, как визжит за деревьями свинья, а примятые кусты указывали направление, в котором удирал вор. Том нырнул в заросли. Преследовать разбойника не составляло труда. Грузный, с дергающейся подмышкой свиньей, он продирался сквозь чащу, ломая кусты и ветки деревьев. Том настигал, горя желанием схватить вора и избить до полусмерти. Он миновал березовую рощицу, помчался вниз по склону холма и, наткнувшись на узенькую тропинку, остановился в раздумье. Вор мог побежать и налево, и направо. Но тут Том услышал, что где-то слева от него заверещала свинья, а сзади кто-то пробирается сквозь кустарник, очевидно, Альфред. Он вновь пустился в погоню. Тропинка повела его вниз под уклон, а затем резко повернула и стала подниматься вверх. Теперь он отчетливо слышал, как визжит свинья. Годами он дышал каменной пылью, и его легкие ослабли, поэтому, взбираясь на холм, Том тяжело дышал. Внезапно тропинка выровнялась, и всего лишь в 20-30 ярдах от себя он увидел грабителя, который бежал, словно сам дьявол гнался за ним. Том сделал рывок, и расстояние между ними стало резко сокращаться. Он просто обязан поймать этого наглеца, только бы хватило дыхания. Ведь со свиньей далеко не убежишь. В груди закололо. До вора уже было 15 ярдов, затем 12. Том поднял над головой свой лом, держа его словно копье. Ну, еще чуть-чуть, поближе, и можно бросить. 11 ярдов, 10. И вдруг краем глаза он заметил, как из кустов появилась тощая физиономия в зеленом колпаке. Было уже слишком поздно, чтобы увернуться. Прямо перед ним опустилась здоровенная дубина, и, споткнувшись о нее, Том кубарем полетел на землю. Он перевернулся через голову, но, сделав усилие, приподнялся на одно колено. Падая, он выронил лом, и теперь у него остался только молоток. Том увидел, что к нему бегут двое разбойников, тот самый в зеленом колпаке и другой, лысый, со спутавшейся бородой. Том сделал шаг в сторону и замахнулся молотком в зеленый колпак. Разбойник увернулся, но массивное железное орудие обрушилось на его плечо. Он завыл от боли и, схватившись за сломанную руку, свалился на землю. Времени, чтобы размахнуться для второго удара, у Тома уже не было, ибо лысый летел на него, сломя голову. Поэтому он резко выставил молоток вперед и, направив его прямо в лицо разбойника, раздробил ему челюсть. Нападавшие катались от боли по траве, потеряв всякое желание продолжать драку, и Том снова бросился в погоню, не обращая внимания на боль в груди. Но едва он пробежал несколько ярдов, как сзади услышал знакомый голос, взывавший о помощи. «Альфред!» Том остановился и оглянулся. Сын, отчаянно работая кулаками и ногами, отбивался от обоих негодяев. Он нанес 3 или 4 удара по роже человеку в зеленом колпаке и больно пнул лысого, но разбойники повисли на нем с двух сторон, так что орудовать кулаками стало невозможно. Том медлил, не зная, что делать, продолжать погоню или выручать сына. В этот момент лысый подставил ножку Альфреду, и бедняга со всего маху ударился о землю. Разбойники навалились на него и стали осыпать градом ударов. Том побежал назад и с такой силой врезался в лысого, что тот кубарем полетел в кусты. Держа наготове молоток, он повернулся ко второму мерзавцу, который уже испробовал силу его удара. Тот не стал в другой раз испытывать судьбу и, придерживая сломанную руку, нырнул в чащу. Том посмотрел по сторонам. Вниз по тропинке со всех ног удирал лысый, но, увы, вора уже нигде не было видно. Том проклинал все на свете. Эта свинья стоила половину их состояния. Тяжело дыша, он опустился на землю. «Здорово мы им врезали!» — возбужденно сказал Альфред. Том поднял глаза. «Только вот свинью уже не вернешь!» Обида кипела в нем. Они купили поросенка еще весной, как только заработали достаточно пенсов, и все лето откармливали его. Сейчас свинья стоила пенсов 60, вполне достаточная сумма, чтобы протянуть зиму, да еще прикупить пару кожаных обувок. Ее утрата могла обернуться настоящей бедой. Том с завистью посмотрел на Альфреда, который уже вполне оправился от погони и потасовки, и снова был полон сил. «Давно ли я мог бегать быстрее ветра, не чувствуя, как колотится сердце?» — подумал Том. «Тогда мне было 20 лет. 20 лет, будто вчера». Он поднялся на ноги. Потом положил руку на широкое плечо сына, и они пошли по тропинке назад. Юноша был ниже своего отца, всего лишь на ширину ладони, и чувствовалось, что очень скоро он его догонит, а, возможно, и перегонит. «Хорошо, если и мозги так же быстро растут», — подумал Том и сказал назидательно. «Ввязаться в драку может каждый дурак, умный же знает, как ее избежать». Они свернули с тропы, пересекли болотце и стали карабкаться вверх. Вот уже и березовая роща. Том вспомнил про Марту. У него засосало под ложечкой. Разбойник набросился на нее так неожиданно, что она даже не успела испугаться. Том ускорил шаг, и через минуту они с Альфредом вышли на дорогу. Марта неподвижно лежала на том же месте. Глаза закрыты. На волосах подсыхала кровь. Рядом на коленях стояла Агнес, а подле нее, к удивлению Тома, какая-то женщина с мальчиком. Теперь было ясно, почему он не мог отделаться от чувства, что за ним наблюдают. В лесу было полно людей. Он нагнулся и приложил руку к груди девочки. Дыхание было нормальным. «Она скоро проснется», — уверенным голосом сказала незнакомка. «Ее стошнит, а потом она поправится». Том с любопытством посмотрел на женщину, склонившуюся над Мартой. Она была совсем еще молодая, лет на 12 моложе его. Ее короткая кожаная туника едва прикрывала гибкие загорелые руки и ноги. Темные волосы, клином заходившие на лоб, обрамляли прекрасное лицо. Том ощутил прилив желания. Она подняла взор и посмотрела на него. Том вздрогнул. У нее были сверлящие, глубоко посаженные глаза необычного золотисто-медового цвета, что придавало ее лицу какое-то волшебное очарование. Он почувствовал, что она читает его мысли. Том отвернулся в смущении, поймав на себе обиженный взгляд Агнес. «Где свинья?» «Там были еще двое разбойников», — пытаясь оправдаться, сказал Том. «Мы им врезали как следует, но тот, что со свиньей смылся», — поддержал его Альфред. Агнес скривила губы, но промолчала. «Девочку можно осторожно перенести в тень», — сказала незнакомка, вставая. Она была небольшого роста, по меньшей мере на фут ниже Тома. Он наклонился и поднял Марту, стараясь не беспокоить ее. Худенькое тело девочки почти ничего не весило. Он перенес ее на несколько ярдов в сторону и опустил на травку в тени старого дуба. Альфред собирал разбросанные инструменты. Мальчик незнакомки, широко раскрыв глаза и разинув рот, молча наблюдал за ним. Он был года на три младше Альфреда и, как показалось Тому, выглядел довольно странно. Ничего общего с чувственной красотой матери. У него была бледная кожа, огненно-рыжие волосы и слегка выпученные зеленые глаза, которые смотрели тупо и настороженно. Том подумал, что такие дети обычно либо умирают в младенчестве, либо вырастают и превращаются в деревенских дурачков. Было очевидно, что Альфред чувствует себя неловко под этим взглядом. Не говоря ни слова, мальчик выхватил из рук Альфреда пилу и стал рассматривать ее, словно это была какая-то диковинка. Оскорбленный такой наглостью, Альфред потянул пилу назад. Ребенок отпустил ее с совершенно безразличным видом. Женщина прикрикнула на него: «Джек, веди себя прилично!» Казалось, она была смущена. Том посмотрел на незнакомку. «Нет, мальчишка совершенно не похож на нее». «Ты его мать?» «Да, меня зовут Эллен». «А где твой муж?» «Умер». Том был удивлен. «И ты путешествуешь одна?» — спросил он недоверчиво. — Даже такому мужчине, как он, в этом лесу было небезопасно, а уж одинокая женщина едва ли могла надеяться выжить. — Мы не путешествуем, — сказала Эллен. — Мы живем в этом лесу. Том был потрясен. — Ты хочешь сказать, что вы... Он запнулся, не желая ее обидеть. — Разбойники, — договорила за него Эллен. — Да. Ты думал... Все разбойники такие, как Фарамонт, открытый рот, что стащил вашу свинью? Да, признался Том, хотя ему хотелось сказать, я никогда не думал, что разбойниками могут быть такие красавицы. Не в силах сдержать свое любопытство, он спросил, но в чем же твое преступление? Я прокляла священника, ответила она и отвернулась. Тому вовсе не показалось это таким уж страшным преступлением. Правда, возможно, священник был очень могущественным или очень обидчивым, или, может быть, она просто не хочет говорить правду. Он взглянул на Марту. Она открыла глаза и теперь выглядела озадаченной и слегка испуганной. Агнес присела около нее. «Не бойся, все в порядке». Марта приподнялась и ее вырвала. Агнес поддерживала девочку, пока не закончились спазмы. Том был поражен. Предсказание Эллен сбылось. Она еще сказала, что Марта поправится. Похоже, в это можно поверить. Он с облегчением вздохнул. Как же сильно все происшедшее его взволновало. «Если бы я потерял свою малышку, я бы этого не пережил», — подумал Том, едва сдерживая слезы. Он заметил, что Эллен смотрит на него с симпатией, и снова почувствовал, что ее золотые глаза способны заглянуть прямо в душу. Он отломил ветку дуба, обобрал с нее листья и вытер ими лицо Марты. Она все еще была бледна. «Ей нужно отдохнуть», — сказала Эллен. «Пусть она пролежит столько, сколько требуется, чтобы пройти 3 мили». Том посмотрел на солнце. До темноты у них еще оставалось много времени. Он сел и стал ждать. Агнес, обняв дочку, нежно ее покачивала. Джек переключил свое внимание на Марту и теперь разглядывал ее все с тем же идиотским вниманием. Тому было любопытно побольше узнать об Эллен. Ему не хотелось, чтобы она уходила, и он надеялся, что она согласится поведать свою историю. «Так как же это все случилось?» — нерешительно спросил он. Она снова заглянула в его глаза и начала рассказ.